Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это священник Анатолий Куликов, настоятель храма во имя святителя Луки Воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наша с вами сегодняшняя беседа посвящена теме о грехах языка, а точнее, вот если сформулировать, то слово Божие и слово человеческое. То есть, есть какое-то различие между словом Божьим и словом человеческим?
Конечно же, есть. И, наверное, разница столь же велика и глобальна, как разница между Богом и человеком. Но наша вера говорит о том, что дар слова у человека – это и есть проявление образа Божия в человеке. То есть, тем самым своей словесностью, вот этой способностью выражать себя через слово, мы каким-то удивительным образом похожи на Бога. Конечно, если здесь еще вспомнить мнение многих святых отцов, даже не просто мнение, а их непоколебимую уверенность в том, что смысл жизни человека заключается в обожении человека, то, что человек должен стать Богом, ну, скажем, с маленькой буквы, да, по благодати, не по природе, а по дару Божию, то тогда, конечно, можно говорить, что вот, наверное, в том удивительнейшем состоянии, когда человек уже будет соединен с божественной природой, наверное, наше слово будет больше походить на Слово Божие, чем сейчас. Но сейчас мы можем все-таки констатировать факт, что разница есть, и разница очень большая.
А вообще, что такое Слово? Слово Иисуса Христа, вот если говорить.
Здесь, наверное, если говорить о Иисусе Христе как о воплотившемся Боге, опять же, да, как вообще написано, что Бог – Слово, Слово, которое стало плотью и обитало с нами, исполненное благодати истины. Тут, опять же, надо, наверное, все-таки разделять. Если внимать словам Бога-человека Иисуса Христа, то, что Он говорил людям, говорил апостолам, это одно. Или вот если Его самого как Бога, да, называть Бог-слово, это уже, опять же, это разные предметы. Хотя видим, что называется не одинаково. Но вот здесь, наверное, чтобы нам с вами сильно в глубины богословия все-таки не удаляться, дабы там не потеряться, чего-нибудь не напутать.
Да, чтобы было понятно
можно
нашим слушателям.
Да, упомянуть одно такое несложную вещь. Вот есть такое объяснение, толкование на те строки Евангелия от Иоанна. Сама ты теперь строки, да, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово. Вот это вот что. Почему Сын Божий, Второе лицо Святой Троицы, называется Словом? И вот здесь вот, по-моему, Иоанн Златоуст, он очень так вот, я бы сказал, деликатно, что ли, вот чтобы не повредить вот эту тайну богословия, он говорит, что здесь опять же, премудрость Божия через апостола Иоанна нам являет, показывает некие свойства лиц Святой Троицы. Потому что если говорить, что Бог Отец и Бог Сын, если только вот так говорить, то бывает у человека приземленного, тут же возникает в его воображении, ну, чисто какие-то земные представления, предметы. Тот, как, то есть он представляет уже, вот скажем, предвечное рождение Бога Сына, ну, как у людей это бывает. Да, вот отсюда начинается рассуждение, где тогда Бог-Мать, правда же, вот, и как вообще это могло быть, а могло ли быть вообще. Вот, и от этого, возможно, Иоанн Богослов, так сказать, понимает, что вот просто говорить Бог-Отец, Бог-Сын, это вызовет много ненужных споров, которые все равно вызвались, и все равно было,
конечно,
очень много там вот ереси, споров, к сожалению, возникло от этого всего. Вот он здесь применяет вот эти сравнения. Причем, как бы там говорят толкователи, следователи, не он первый, кто вот божество называет логосом, да, словом. То есть где-то даже есть такое мнение, что он берет за пример некие богословские системы и схемы древнегреческих школ. Там тоже есть это, отчего бывает, и некоторые следователи, скажем, не склонны верить в божественность откровения евангельского, говорят, что, ну, мол, вот христиане там вот они от кого-то скопировали,
взяли,
грубо говоря,
да,
что-то взяли. Ну, об этом не будем сейчас рассуждать. Так вот, и он, как бы здесь Иоанн Златоуст говорит, что вот как ум, да, совершенно бесстрастно, совершенно без каких-то эмоций, без каких-то чувств рождает слово, да, вот так вот, и ум без слова не может быть. Потому что, да, потому что через слово проявляется, вот, да, вот, скажем так, сила вообще, то есть вот чего-то умственного. Точно так же вот и здесь как бы предвечный ум, вечный ум, божественный ум, да, скажем, Бог-Отец, так вот рождает слово, да, Бога-Сына. Ну, вот таким образом. Это вот если совсем уже поверхностно, чтобы было понятно на пальцах. Но вот здесь вот, да, опять же, не дерзну сильно глубоко в это все уходить, чтобы не запутаться. Все-таки, как говорили святые отцы, чтобы богословствовать, надо быть как минимум святым, вот и жить такой жизнью святой и непорочной, чтобы Дух Святый в тебе всегда обитал. А потом еще для этого нужно иметь определенный дар. Отчего и в церкви, ну, мы сами видим, святых, которых бы церковь именовала богословами, ну, их, в общем-то, можно пальцем перечесть. Это у нас Иоанн Богослов, там Григорий Богослов, Симеон Новый Богослов. по-моему, все.
По-моему, все, да. Вот как... Что-то не припоминается больше.
Потому что говорить о Боге — это ведь не просто там, да, рассуждать там что-то о вещах божественных. Это более такие серьезные, более глобальные здесь вещи. То если мы говорим о тех словах, которые говорил Господь, то, конечно же, это было слово человеческое, которое он обращал к людям. Почему? Потому что людям земным нужно было по-земному обращаться. Если мы будем читать Евангелие, то можно увидеть такой момент. Помните, когда ко Христу пришел фарисей по имени Никодим? И стал спрашивать его, ну, у него были какие-то вопросы свои, задавал, Господь ему там объясняет, да, говорит, что для спасения необходимо снова родиться. И мы дальше видим, как Никодим не понимает, и Господь дальше говорит такие удивительные вещи, он говорит, что как вы, да, вот вы фарисеи, вроде образованные люди, я вам говорю земные вещи, земным языком вы не поймете, а как вы будете понимать, если я буду говорить им о небесном, и небесным словом? То есть для вас это совершенно будет непонятно. Вот, то есть вот это тоже надо поймать. Да, конечно, Господь мог говорить как-то, наверное, может, как он с ангелами, да, общается, но для людей это было бы совершенно неясно. Для этого Господь говорил как человек. Отсюда в Священном Писании видим очень много каких-то земных предметов, которые берутся за пример, например. Надо взять те же самые притчи, которые Спаситель сказал, скажем, вышел сеятель сеять и так далее. Вот видим обыкновенный какой-то земной пример, что люди могли видеть.
Понятные,
вот, за словами Христа, за этими земными всегда
стоят другие
очень много
понятия,
чего, да. Конечно. То есть Господь и пришел ведь на землю для того, чтобы здесь, на земле, устроить какое-то земное царство, чтобы люди жили как-то более-менее хорошо, значит, чтобы вода горячая текла, чтобы тепло вовремя включили.
Что от него и ожидали, в принципе.
Пить сюда, да. Да, не для этого. Пришел людей позвать на небо, назад, туда, откуда люди, так скажем, пали, куда, может, даже, так сказать, не дошли. Потому что в том плане, кстати, стоицы же говорят, что рай, так, где были Адам с Евой, это тоже было место, скажем, не абсолютного блаженства еще. То есть люди могли там развиваться еще, не могли стать большим. То есть того божения, ради которого вообще мы существуем, там еще не произошло.
Хорошо. А значение слов вот Господа, когда он говорил, слово его было со властью, вот, например, у Луки мы читаем. Его слова имели силу необыкновенную, то есть вот они воскрешали, творили чудеса, преобразовывали души человеческие. Это, наверное, имеется в виду, да, когда мы говорим, что его слово было со властью.
Вот здесь мы с вами можем столкнуться и увидеть такой, скажем, феномен, слово как проводника, то есть сила, которая наполняет человека. Почему у нас, у людей, такого, скажем, нет? Почему мы не можем словом исцелить, мы не можем словом воскресить? Да. Почему мы не можем словом сотворить какое-то чудо? Почему? Объяснение очень простое, потому что мы внутри пусты чаще всего. Эту пустоту, эту тоску, скуку мы так или иначе постоянно ощущаем. Чем это основано? Обосновано тем, что человек от Бога отпал, и, в общем-то, должен быть человек наполнен благодатью Божией. Наши души и себя, так вот опять же образно говоря, представить некий сосуд, который обязательно должен быть наполнен. Вот получается, что если благодати нет, то там или пустота, или страсти в нас воюют. Вот получается, что и раз я пустой, то я что-то и говорю, озвучиваю, да, какое-то свое внутреннее состояние. Ведь в этом плане что такое слово? Это есть то, через что мой невидимый, да, ум, вот моя, скажем так, это умная составляющая моей души, то, что духом человека является, то, через что она может в этом мире проявляться. Там, видимо, да, это может быть услышано, или еще что-то, да, и слово может там записать еще как-то. Вот если дух у меня слаб, если я внутри пуст, то, соответственно, и слова мои слабы. Соответственно, они не имеют ничего. И даже, вот, например, ну это, конечно, если мы говорим там о чудесах, каких-то таких уже, да, глобальных вещах. А если вот так посмотреть, скажем, на жизнь нашу, то мы ведь это постоянно видим пример, что когда человека слушают его слово, когда его слово становится действительно сильным и понятным, только тогда, когда он имеет что-то внутри, он имеет какое-то переживание, имеет какой-то опыт, когда он говорит от сердца, то, что называется. Угу. Правильно? И тогда к его слову прислушиваясь, ему веришь тогда в такую ситуацию. И наоборот, другой человек скажет те же самые слова. Вот те же самые, вот добуквенно, до последней запятой. А вот его не слышишь, и вот его как-то слово не доходит.
Да, очень, бывает такое.
Вот. Даже вот взять какие-то обычные земные вещи, не обязательно связано с тем, чтобы слово сказал человек воскрес. Нет. Угу. А тут Бог, ставший человеком. Конечно же, его слово было со властью, несомненно, потому что, а как? Вот он исполнен благодати Божией, преисполнен, то есть вот он сам является источником этой силы. И, несомненно, то, что Господь говорил, это всегда было слово со смыслом. Это всегда было слово не пустое, это не просто оболочка какая-то, да, звуков, кимвал звицающий, да, а это действительно была сила, которая исходила в форме вот этих слов. И, конечно, если Господь скажет, да, там, встань, возьми одр твой, там, и ходи до кому-нибудь, там, 5 минут назад парализованному человеку, но мы видим чудо, человек полностью останется, встает и идет.
Сила.
Хотя, опять же, вот интересный еще такой момент есть. Вот, наверное, стоит нам на это внимание обратить. Господь, будучи Богом всемогущим, Он своей силой управляет. То есть там нет такого, что она из него, так скажем, бесконтрольно изливается, да, вот и все. Ничего подобного. Знаете, там такие методы интересные в Евангелии же есть, когда Господь, скажем, исцелит кого-нибудь прокаженного или слепого, то он говорит, смотри, никому не говори. Казалось бы, Бог сказал, не говори, а тут идет и всем тут же рассказал. То есть вот видим, да, что Господь, вот он вроде бы и сказал, дав, например, там скромности, еще что-то, даже там награды требует за какие-то свои добрые дела, но у него в тот момент не было намерения, да и замысла, чтобы человек молчал. Что если бы действительно Христос бы захотел, чтобы человек не говорил, у него бы, наверное, ну, язык бы онемел.
Наверное, что-то бы предпринял.
То есть, тоже видим, да, что везде вот есть какой-то свой смысл.
Вот святитель Феофан Затворник пишет: «Говоря, ты рождаешь слово, ты произнес слово, и оно никогда уже не умрет, но будет жить до страшного суда. Оно станет с тобой на страшном суде и будет за тебя или против тебя». Это вот уже мы переходим на значение слов человеческих,
наверное,
в нашей жизни.
На ответственность. Наверное,
да, на ответственность, да. Вот какова должна быть мера ответственности, вот, когда мы говорим, произносим те или иные слова?
Ну, эту меру ведь Господь озвучил очень четко, сказал, что за каждое праздное слово дадите ответ на страшном суде. Конечно, вот тут может возникнуть вопрос, а почему так строго, да? Потому что казалось, ну что такое слово? Мы очень много ведь чего говорим совершенно не отслеживая, что происходит. Хотя вот возможно, еще из этого нам и сложно понять, почему вот так настолько это ответственно. Видимо, когда человек говорит, ведь это не просто он стрясет воздух, да, не просто там какая-то пошла вот эта волна звука, да, куда-то, и кто-то может услышать. Потому что кто-то может сказать, ну, если я где-то в лесу там что-то сказал, правда, вроде, какая может быть за ответственность, кто меня слышит, кому от моих слов там хорошо или плохо стало. Возможно, здесь происходят какие-то невидимые духовные процессы. Вот что-то, видимо, с душой человеческой происходит. Почему, например, святые отцы из своего опыта замечали такую вещь, что, скажем, когда человек стяжал благодать, скажем, он причастился, да, предположим, что очень важно следить за словом своим и важно вообще молчать побольше. Скажем, Василий Великий говорил, что даже если ты говоришь о чем-то добром, хорошем, да, там, благочестивом, полезном, если ты говоришь много, все равно душа твоя пустеет. То есть она опустошается, и вот то тепло, тот жар божественной благодати, который ты получил, он может весь выйти. Да и там даже такой, как присказку говорили, что сколько баню жарко не топи, если постоянно двери открывать, там все равно будет холод. Вот так же, вот, видимо, и с душой. Вот, видимо, не просто так слово на им произносится, что-то и с душой в этот момент происходит. Есть ведь такое мнение, что, скажем, Адам до грехопадения у него слово было с властью. То есть он действительно мог своими словами влиять на окружающий мир. То есть он, видимо, мог сказать, и было бы так. Почему Господь об этом напоминал тем же апостолам? Он говорит, что что с верой не скажете, будет вам. Если же грейся, там, встань, вернись в море. Что такое взять горы перед Венецлом? Это повлияет на окружающий мир, правильно же? То есть то в геологическом плане даже там происходят изменения. На земной коры горы, если двигать. То есть, получается, человеческое слово может иметь вот такую силу, быть вот с такой властью. Что человеку может подчиняться там и стихии какие-то, и силы там природы, и так далее, и так далее. Все его слово. Почему? Потому что когда человек с Богом находится в соединении, то тогда весь окружающий мир начинает в нем чувствовать отражение своего Творца, начинает подчиняться. И вот, возможно, как раз Господь так устроил, что именно через слово человек может и влиять на мир. И вот получается, человеку в этой земной жизни и надо научиться очень внимательно следить за тем, что ты говоришь. Ну, представьте, если вот каждое слово сейчас будет с властью. Все-таки катаклизмы начнутся во Вселенной. Это же ужас. Это начнется. Это просто страшное дело, что будет сказать. Представляете, если каждое слово будет вот у нас иметь силу. Каждое. Вот сказал, скажем, да, помидор, и тут помидор появился. Сказал там, прости, да чтоб ты провалился где-нибудь в гневе на кого-то. Человек провалился. Человек и что тогда будет?
Да.
Это все. Это мы разрушим все вокруг себя своими словами. И вот, может быть, и Господь педагогически так вот нас и научает, что человек, научись. То, что если ты, да, стремишься войти в вечность, в вечную жизнь, и там ты с Богом соединишься, то там ты должен уметь уже тогда владеть самим собой, владеть
своим языком. Научись говорить ответственно, да, с ответственностью за все.
Конечно, если слово, то будет иметь вот такую силу.
Ну, а теперь уже как бы можем перечислить тут грехи нашего языка.
Их великое множество.
Великое множество.
Как говорил апостол, что маленький орган язык, да, но от него великое зло.
Но столько грехов он может натворить. Ну, например, празднословие. Так? Пустословие.
Ну, тут, мне кажется, слова синонимы.
Ну, да. Празднословие или мы говорим, да,
пустую, попусту.
Многословие.
Да, это очень болимый язык.
Так, еще какие бывают?
Сквернословие.
Сквернословие.
К сожалению, надо упомянуть, да, это.
Сквернословие.
Что, наверное, это то, что...
И осуждение еще ведь, наверное, и ропот.
Тоже,
да,
идет, тоже, конечно. Ложь. Клевета.
Ложь, клевета, да.
Лесть.
Ну вот давайте на каких-то вот сегодня, допустим, на празднословие, пустословие остановимся. Вот
здесь нам с вами надо замолчать, дабы не впасть.
И молчать до конца нашей беседы, да.
Что тишина – это таинство будущего века. Но нам с вами молчать нельзя. Потому что все-таки так вот Господь устроил, конечно, что, в общем-то, вот слава Богу, да существует такое у нас ради воскресения, которое, может, кто-то что-то услышит, и Бог даст человеку это чем-нибудь да поможет.
Поможет, да.
Мы будем надеяться, что нам Господь даст силу удержать свой язык от празднословия и пустословия. Там, кстати, молиться надо, вот, чтобы Господь именно дал силу удержать свой язык. Это, знаете, один святой был,
молитва,
не помню.
Молитва есть какая-то, извините, отец Анатолий, какая-то особая молитва в этом смысле? Или просто Иисусову молитву?
Да, можно просто попросить, Сим, что Господи, вот дай хранение устам моим.
Да.
Там в Псалме в ком-то есть вот такая вот строчка. Один святой был для того, чтобы научиться молчать, он 3 года во рту носил камень. 3 года во рту носил камень. Это что, постоянно ему что-то напоминало, что не надо рот открывать, что постоянно языку что-то мешало. И вот 3 года как-то научился сдерживаться.
Ну, а вот ведь монахи, уходившие, допустим, там, скиты, они же давали тоже обеты.
Да, это, мы видим, в православной традиции действительно есть такой подвиг. Молчальничество.
Молчальники.
Да, благоразумное молчание. Но это, конечно, подвиг, ну, не всем по плечу, это точно. И не всякому человеку, и в древние времена, да и сейчас, благословят этим заниматься. Потому что, дабы заниматься такими же сугубыми вещами, тут человеку надо сначала к смирению прийти. Потому что, видите, этот, скажем, подвиг, силы для него могут и бесы дать, к сожалению. Дабы человек молчание. Что, возгордился. Конечно, да. То есть это ведь они, с одной стороны, могут человека подзуживать, чтобы он постоянно что-то говорил, чтобы хотелось что-то сказать. С другой стороны, могут, чтобы молчал. Так вот в Англии же мы встречаем, был человек там глухонемой. А почему? То, что бес был, он не бесноватый. То есть бес просто вот каким-то образом влиял на него вот эти органы речи, он говорить не мог. Да, и Господь изгнал беса, человек стал говорить чисто и ясно. То есть тут вот могут быть 2 таких крайности. Ну, так вот, у подвижников такое есть иногда, такой подвиг полного такого молчания. Но хотя благоразумного молчания, наверное, мы все должны учиться постоянно. На что это такое? Это научиться говорить по делу, хотя бы с этого начать. Потом научиться, например, говорить тогда, когда тебя только спрашивают. Да, самому, ну, без нужды, что ли, в разговор не лезть. И вот так вот постепенно-постепенно человек, может быть, и придет. Тут ведь видите, в чем вообще опасность празднословия? Да, ну, во-первых, у человека язык становится неконтролируемый. И мы видим, что человек, когда попадает в празднословие, склонен, да, в подвету болтовню, то ведь потом он под это дело совершенно изменит для себя и осуждает, и обманывает, и клевещет, правда? И он потом, бывает, с ужасом встречает в себе, что я, оказывается, сквернословию. Нет. Знаете, вот однажды мне рассказывала одна женщина, которая никогда не сквернословит в жизни, никогда.
Даже в момент аффектации.
Так вот, в обычной жизни никогда. То есть вот здесь так воспитан никогда. Но когда она за рулем, она говорит, у меня чуть выскакивает. Вот что-то там случается на дороге, говорит, из меня там что-то вылазит. Она об этом скорбит, она об этом сокрушается и кается, Господи, и молится. То есть мы видим, что вот в этом плане опасность, да, согрешить языком, она вообще с нами рядом всегда находится. А тем более, когда он язык становится без костей, да, когда он совершенно не на привязи. То есть, вот совершенно, знаете, вот мелит свои, вот говорим.
Мелей мелит, твоя неделя, говорят в русском народе.
Вот видим, что в этом плане это великая беда празднословия. А то дальше что происходит? У человека на фоне этого, как ни крути, сильно воля расслабляется. То есть, кто не умеет владеть языком, то он как ему владеть всем остальным, например? Как владеть помыслами, правильно? На них просто внимание успеваешь обращать, потому что постоянно что-то говоришь. У тебя постоянно находится шум внутренний. Значит, постоянно вот что-то
побуждает,
что-то.
Да,
вот. А дальше ты к чему? А если, получается, ты помыслы свои никак не отслеживаешь, а там вообще все грехи за помыслы могут прийти. И все, и видим, что и душа пуста, и вся она наполнена непонятно чем. Действительно, правда, можно сказать, что у нас под празднословием могут вообще все грехи в этом плане начаться. А потом есть еще один такой негативный момент в этом деле. Человек, страдающий празднословием, как следствие многословием, он не может молиться. Это можно объяснить, что обычной даже физиологии, например, то, что, знаете, когда ты наговорился за день, все равно ведь устал. А потом вставать, скажем, вечером читать молитвенное правило, да просто невозможно.
Устал,
язык устал, и мысли разлетаются, и то есть вот нет вот этого какого-то сосредоточения, нет внутренней тишины. Для молитвы это необходимейшая вещь – это внутренняя тишина.
А вот смотрите, преподобный Антоний Великий, я тут нашла такую фразу, пишет, что Святой Дух в христианине ничем так не погашается, как суетными беседами. Еще и Святой Дух просто, так сказать,
да,
погашается.
Благодать, она изгоняет с пути от чек. Ну, вот, когда вот Антоний Василий говорил, что баню топишь, там дверь открываешь, жар весь выходит.
Все будет выходит, да.
Так вот, так и Святой Дух Святого, она покидает, из нас вся и выходит.
Покидает человека.
Это вот тоже про одно, в Отечнике, знаете, Причинова написано про одного старца. Он как бы жил, ну так, можно сказать, в затворнической жизни. Ну, все знали, что человек святой, то есть всякое слово воспринималось так всегда очень с желанием. Ну и выходил, то есть получает с кельи только то, чтобы в храм прийти причаститься на службу. Причаститься и бежать себе назад. А братья за ним бегут, говорят, что отче, остановись, поговори с нами. Он говорит, что отче, ты не любишь нас. Он говорит, братья, видит Бог, я вас очень люблю, но Бога люблю больше. То есть суть этого слов какая, что то есть, если я с вами останусь, я Бога потеряю.
Грешить.
Вот в чем дело. Да. То есть я получил только что, вот я с ним вместе, я с вами обязательно начну говорить. А там ведь очень сложно удержаться. Ты знаете, тоже одна такая история была про одного монаха святой жизни. Причем благодать в нем явно действовала. Много лет он уже подвязался, в таком вот в правильном устроении духовном был. И вот однажды пришел в монастырь, где он был, ну, из другого монастыря какой-то знакомый. Ну, и вот и остановились поговорить. Ну, и вот как-то и вот этот первый спрашивает второго о каком-то третьем знакомом. Говорит, ну, вот как вот там ваши добители, вот тут-то брат поживает. А этот говорит, ну, вот плохо поживает, что, то есть, там, нерадив он. И вот этот первый, он согласился, он говорит, да, плохо. То есть, получается, каким-то образом невольно осудил человека. И в этот момент он почувствовал, что благодать от него отошла. И он ушел в пустыню, и 7 лет он пребывал в безмолвии. Только после этого Господь, ну, видимым образом ему опять явил, что, да, что снова Дух Святой сошел к нему. 7 лет, опять же, в каких-то подвигах. Видим одно слово, да, вот здесь видим, которое вот он где-то по невнимательности какой-то своей допустил, оно лишило его всех трудов, которые были до этого. Смотрите, одно слово, а у нас?
А у нас сколько этих слов?
От этого, возможно, там и пустые. Может быть, что и от этого в нашей жизни нет какого-то преуспеяния. Это, кстати, очень важно нам понимать, христианам, потому что вот мы что-то читать пытаемся, да, там слушать, там понимать даже где-то пытаемся. Но вот мы, к сожалению, опять же, не делаем. Вот, правда, мы понимаем, что вот там, ну, празднословие грех, но кто в нем всерьез в нем кается, кто всерьез с этим делом борется? Единицы.
По-моему, очень мало, да.
Единицы. От этого всего касается. Сложно сказать, почему вот такие вот мы. Человек может там воевать там с кем-нибудь с пристрастием, там, курение, там, не знаю, объедение, там, блудом, там, да, там, серебролюбием. Вот, то есть сил на это тратить, как ему кажется, это вещь серьезная же, это действительно серьезная. А такие грехи, как празднословие,
да,
вроде бы, мол, что такого?
Вроде бы маленькие грехи, да.
А видим, что за этими маленькими грехами сколько беды может быть.
Вот мы не называем ведь эти грехи языка смертными,
да?
А тем не менее, они приводят к этим смертным грехам.
У нас
грехам.
Вот такое несколько расплывчатое вообще понимание вообще грехах такого, да, смертных в том числе. Мы привыкли, да, давать какую-то здесь
вот
такую классификацию.
Давайте. Это.
Да. Что вот это смертные, это, скажем, тяжелые, а это вроде как бы так. Вот, что-то там, да, попроще, полегче. Вам одну простую вещь. Простите, да какая трасса, ну, говорили же, застыть, что человеку камень на шею повесишь, потонет. Что мешок с песком?
Что мешок с песком?
То же самое.
С маленьким мешком.
Любой мельчайший грех, который человек к нему привыкает, он становится для него смертным. А почему смертным? Потому что он перестает в нем каяться, перестает его осознавать, его остроту, его вообще этот ужас. А раз
порой даже
каяться,
не замечаем, ведь, отец Анатолий, даже не замечаем вот верно. Этих вот грехов.
Потому что у нас нет к этому отношения. Как к чему-то другому.
Вот вы, как священник, действительно, сколько раз видели такого человека, который бы каялся?
Празднословие? По-настоящему, да ни разу, к сожалению.
Празднословие.
К сожалению, ни разу. Это упоминается, да, на исповеди, но, знаете, это как один из, скажем, как это у нас, да, в практике, в этом списочек какой-то, там, книжкой им пользуемся, кто-то повнимательнее к себе, да, как бы сам вроде пытается что-то. Вот, ну, да, вроде празднословие, там, пустословие. А вот чтобы действительно увидеть за этим какое-то покаяние, даже, к сожалению, не припомню.
А вот, знаете, вот как вот такую ситуацию проанализировать? Вот разговоры бывают, знаете, вот сидит компания, вроде как задушевные такие, там, утешают, ободряют друг друга. Но вот если это компания, то, мне кажется, такого разговора задушевного может не получиться. Ведь задушевный разговор может получиться только когда вот сидишь, и диалог такой, мне кажется, ведется. Правильно это или неправильно? Вот. Задушевный разговор, когда может возникнуть, и который бы не был празднословным.
Если говорить о качестве диалога, в качестве беседы. То можно сказать, что опять же бывает очень нечасто. Преподобный Серафим Саровский говорил о том, что вряд ли на тысячу найдется человек, которому можно открыть душу свою. Правильно? Для задушевного разговора необходимо доверие. Правильно? Доверие необходимо какое-то ощущение безопасности, что я человеку откроюсь, а мне просить туда не наплюют. Вот это. А вот это очень нечасто такое бывает. Это, знаете, как иметь друга. Это действительно дар Божий. Человек может всю жизнь прожить окруженный приятелями, там, знаете, каким-то знакомыми. Все хорошо, да? Вроде бы, да, а друга нет. Не действительно от кого-то единодушия.
Когда на кого можно положиться и получить действительно помощь в какой-то такой сложной жизненной ситуации.
У нас, видите, опять же, надо что отметить. Как правило, ну, чем-то задушевным, да, там разговор обычно считается, ну что, это о чем-то подробно поговорить, опять же. А тема для такого подробного разговора может быть вообще, знаете, самая нехорошая. Например, там, помыть кости своему начальству, например. Собрались два коллеги, и давай задушевно осуждать. Вот и подумать, вот нужен такой разговор или нет.
Ну, а если вот человек нуждается, допустим, в какой-то поддержке, если его нужно ободрить, если его нужно как-то подпитать его душу, значит, вот все-таки должна ведь такая беседа, может такая беседа состояться?
Да может, почему нет-то? Может. Хотя, конечно, хорошо бы все иметь чувство мира, чувство такта, знаете, чувствовать настроение другого человека. То бывает, мы в таком даже желании помочь словом часто оказываем то, что называется медвежьей услугой. Знаете, вот вроде бы человека поддержать, а сами не замечаем, как начинаем уже осуждать, его осуждать, его чего-то учить. Знаете, слышать побуждение, учить жизни, что вот тебе сейчас плохо, потому советы что...
Давайте.
И давай советы. Аккурат, советы-то даем такие, которые сами-то не выполняем, то, что вроде так надо поступить. Ну, такое просто тоже бывает. От этого потом мы и страдаем, может, и мы в свете, и здесь слова наши каким-то образом участвуют в этом во всем.
Еще хотелось бы поговорить вот о манере, о тоне языка, вот когда встречаются, допустим, два человека. Ведь можно по-разному, допустим, те же самые советы дать, можно по-разному. Тон,
можно.
Манера.
Видите ли, тон и манера, они все-таки, как правило, исходят из внутреннего состояния человека. Как Господь говорил, от избытка сердца говорят уста. То, чем наполнено сердце наше, то оно в словах и проявляется. Например, если у меня внутри гнев, я, конечно, могу, стиснув зубы, говорить спокойно. У меня по глазам будет видно, как я ненавижу этого человека, с которым я говорю. Правда же? А если я зубы не буду стискать, я буду орать. Да ведь? Вот тон и манера.
То есть,
и руками махать, и кричать.
Главное требование, чтобы
внутреннее состояние, конечно.
Слово шло от сердца.
Знаете, вот такой был и есть на небесах пребывая святой преподобный старец Оптинский Лев. Вот он был гневлив, так скажем, от природы. Так вот можно сказать. Что гнев, это же на самом деле это не грех как таковой, это сила души человеческой, которую вообще Бог человеку вложил при творении для того, чтобы человек мог, скажем, добро защищать свое, мог от зла отказываться. Это то, что относится к нашему характеру, например, да, то есть какие-то волевые какие-то свойства. То, что является, скажем, темпераментом, да, вот человека. Понимаете, люди такие, бывают одни такие мягкие и плавные, а другие такие пожестче, да, потверже. И не можно сказать, что тот хороший, это плохой, или наоборот. Нет, каждый свой. Вот после грехопадения просто, видите, в человеке все исказилось, эти естественные наши силы, они поломались, и вот эту изломанность мы по наследству постоянно принимаем, да, то есть как бы повредившийся рождает поврежденное, то есть вот так вот. Так вот, и вот он был гневлив. И он как советовал, и своим примером, и своим славой. Он говорит, вот приходит ко мне, скажем, человек, ты чувствуешь, закипел, что сейчас я начну там опять вот, не опять, а вот
это,
полезет из
это
меня.
Лев?
Что-нибудь, да-да-да, лев. Он говорит, я просто уходил из келью, иду в другую комнату, отдышусь, успокоюсь.
Посчитает до 100.
Возможно. А потом прихожу к человеку, дальше с ним говорю опять снова спокойным, мирным тоном. То есть вот так вот тоже оно. Все-таки, ну, хотелось бы в это и верить, и на это надеяться, что, может быть, может у нас такое получаться, что для всякого разговора, диалога все равно нужно быть и спокойным, и уравновешенным. Этот тон все-таки должен быть мирный и доброжелательный. Все-таки он как-то лучше принимается. Знаете, вот как, например, бывает воспитание детей. Да, вот как говорят и педагоги, учителя, опытные родители. Только стоит начать на ребенка кричать. Понимаете, что, скажем, тебя не услышал спокойно, перекрикнул, вроде услышал, но замечаешь дальше удивительные вещи. С каждым разом приходится кричать громче.
Все громче, громче.
Громче, больше, чаще. Вот, то есть такое. Видишь, вроде бы как бы доходит, но надо все больше и больше громкость прибавлять. А если снова говоришь уже потише, как в первый раз. Видишь, что вообще тебя не слышат совсем. Видим, да, происходит ответная реакция. Вроде бы ты голоса добавил, да, там, молнии в глазах добавил, вот вроде бы эффект есть, но уже это просто не вернешь. Человек уже входит в состояние какой-то, знаете, такая защитная стойка.
То есть получаешь ответную реакцию, да?
Да, вот получается. Мы друг друга просто чаще всего приучаем к какому-то постоянному напору, давлению, знаете, вот этому крику. Вот порой приходится общаться с людьми, вот одной семье вот был, ну, как-то люди привыкли, что надо говорить громко. Ну, мне как-то в семье такого не часто бывает, да? Как-то, да. Ну, точно, громкость ниже, вот уровень. А тут я думаю, что ж они хоть все друг на друга орут. А там нет, зла никого нету, нет. То есть там не сердится, не гниется. Вот просто привыкли.
Просто привыкли, видимо,
повышенных тонов. Как человеку постороннему, мне прям вот казалось, что по ушам резало. Да, вот такое вот оно.
У кого, видимо, как воспитание проходит.
У кого как говорят, что ласковое слово и кошке приятно. Опять же, да, если мы говорим про слова, если слово, оно с вниманием, да, там, и с тактом, и с любовью, и не какой-нибудь лицемерный, а вот как-то по-настоящему с доброжелательством, оно это чаще всего принимается людьми. Это вот особенно нам, современным людям, очень хорошо бы как-то понимать, тем более нам, христианам. Мы друг к другу обязаны с любовью всегда обращаться, обязаны. Потому что если мы друг друга любить не умеем, христиане, мы христианами не являемся. То это надо себе на лбу написать. И Господь же говорит, что потому узнает, что вы мученики, если будете иметь любовь между собой. Соответственно, если любовь не имеете между собой, вы не мы ученики. Все очень просто. И в этом же плане, наверное, самая лучшая наша проповедь о Христе – это наше друг к другу отношение для людей внешних.
Которые как, проявляются
да, как через... вот в древности, времена апостолов, люди от того, бывало, к церкви присоединялись. Не потому, что как-то их там убедили догматически, знаете, задавили там нравственно, что вот надо жить так-то, не так-то. Нет. И приходили и говорили, как вы любите друг друга. То есть вы так живете, христиане, нам хочется быть вместе с вами. Хочется быть такими же, но хочется, чтобы к нам так же относились.
А этого у нас в нашем
мало,
обществе все-таки
мало,
маловато.
Мало, да.
А вот знаете... Как следует понимать, вот, например, такое указание Господа, не бросайте жемчуга вашего перед свиньями?
Там же это объяснение же, оно такое очень простое. То здесь подразумевается люди, ведущие нечистую жизнь, нечистую нравственно. Естественно, когда человек, скажем, живет очень так вот чумазо в плане грехов своих, то душа его, она, пока он не покается, она бывает не способна какие-то глубины веры принять и понять. Да, вот это сокровище веры, которое там открыто, это же то же самое богословие православном. Человек, у которого сердце мертвое от грехов своих, он-то не способен понять, и он будет это отвергать и как бы хулить даже. Вот здесь Господь говорит, что есть, когда вы кому-то проповедуете что-то, да, говорите, вы просто это имейте в виду. Это, кстати, важно, потому что мы порой, нам хочется поделиться всем на свете. Что-то узнал, что-то почувствовал, и давай всем вокруг себя рассказывать. Вот, а я молился, у меня там то-то, то-то было, вот я тут прочитал так-то, так-то и понял. А то начинаем обижаться, почему нас не слышат, почему нас не понимают, почему с нами не соглашаются. Но они не могут понять, не могут согласиться. Это тебе было открыто. Да, вот ты это понял, ты это почувствовал. Человек, он действительно, может быть, просто не способен в данный момент это воспринять. Да, как в Англии сказано, ты ему жемчуг даешь, а он, простите, в душе еще как поросенок. Угу. Это он не чист. Не способен это, для него это ровным счетом ничего, это все так, только затопчется им непонимание. Тут опять же говорится об ответственности слов, которые мы произносим, тем более слова, если говорятся о Боге, да, о жизни духовной, все очень надо осторожными быть.
Ну вот, если говорить, допустим, о наших беседах, диалогах, которые дают что-то, так сказать, уместно ли в этих диалогах шутка, юмор?
Конечно, уместно. Ничего неуместного-то.
Лишь как нужно относиться? И вообще, какой должна быть тогда шутка?
Шутка должна быть не обидной. Все-таки это вот это.
И поддерживающий, который человек.
Как бы да. А то ведь, знаете, можно так пошутить, что человек потом впадет в отчаяние, в уныние, и что? И куда там девать? И его, и нас, таких шутников. Добрая, уместная шутка должна быть. Знаете, вот как в поговорке, что делал время, потехи час. Так вот и здесь оно. Человек, который постоянно лишь только шутит, мы сами знаем, как его называют, да, его знают клоуном. То есть, серьезно, никто к нему никогда не
относится.
Не обращается. Если человек постоянно такой бука, да, тут у него вот весь постоянно настроен очень там сухо, очень строго, ну, это, ладно, если это, опять же, какой-то правильной, глубокой духовной жизни, что настолько человек занят своим внутренним миром, своим сердцем, созерцает, там у него ангелы там поют. Ну, конечно, это не до нас. Вот он скажет, почему уйдите от меня, и строго скажет. Но если человек, это, извините, такое показное, вот или от нелюдимости какой-то, ну что-то тоже это хорошее. Опять же, всему свое время, все свое место.
Неправильно. Но все должно быть добрым. Делу время пойти.
Добрым должно быть. Добрым.
Добрым. Все-таки да. Шутка должна как-то поддерживать человека.
В этом плане хорошо, знаете, немножко заниматься таким анализом, то есть подумать, а к чему приведет? Тебе бы на две секундочки подумать, я сейчас скажу, вот к чему это может привести. Не будет ли это искушением, да, для какого-то человека? Вот, и тогда уже потом может рот открывать свой.
Отец Анатолий, ну вот я думаю, что мы с вами говорили сегодня вот о пустословии и празднословии, но, наверное, мы сегодня на этом нашу беседу где-то закончим. Угу. Есть много еще грехов нашего языка, но, возможно, в следующий раз мы продолжим эту тему. А сейчас, вот заканчивая нашу сегодняшнюю беседу, что бы вы могли сказать и на что обратить внимание наших радиослушателей?
Можно, конечно, еще раз пересказать, о чем мы с вами сегодня говорили, но так, что да, нам очень полезно и важно, и необходимо следить за своими словами. Своими словами. Помнить, что слова – это есть отражение нашей невидимой бессмертной души, вот ее разумной, так скажем, части. Всегда помнить надо, что словами своими мы похожи на Бога. А вот какие слова, значит, такой у нас и Бог. Если наше слово злое, грязное, скверное, это получается, знаете, и тот, кто нашим, владеет нашим сердцем, тот вот такой же точно. И наоборот, слово наше с любовью, с добром, с заботой, можем тогда надеяться, что от Господа истинного мы не так далеко. Вот, ну, дальше что? Это, конечно же, это все труд. Надо это тоже понимать. Что понять, что надо следить за языком, это еще не значит, что это взял и сделал сразу же. И начал следить. Он, опять же, доспоем того святого, 3 года камень во рту носил. А нам, людям современным, надо, наверное, не просто камень носить, нам надо еще рот зашить свой.
Какое-то время.
Да. Или постоянно ставить укольчик навокаина в язык, чтобы нас не имел.
Не ворочался.
Да, и не ворочался. Но это все тоже шутка.
Это шутка, да. Без которой тоже в любом разговоре не обойтись. Спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принял участие священник Анатолий Куликов, настоятель храма во имя святителя Луки Воина Ясенецкого. Спасибо вам большое, отец Анатолий.
Спасибо вас, Господи.
И до новых встреч.